Привет! Это разбор книги под номером 411 «С того света». В этом подкасте тебя будет ждать 6 выводов, но сначала мы с тобой побухтим. А что это за книга такая, стоит ли тебе читать или нет? Лично мне эта книга не зашла. Более того, очень легкое наблюдение, наверное, с твоей стороны может возникнуть, а что это делает в моих разборах художка, тем более еще и фантастическая художка. Не фэнтези в чистом виде, но вот художка с элементами фэнтези. Отвечаю. В ближайшие несколько подкастов будет еще одна художка с элементом фэнтези. И не просто так. В общем, я решил набить оскоминку, набраться опыта у других авторов и посмотреть, как они раскрывают тему смерти. Она меня тревожит с чисто творческой точки зрения, потому что я пишу сейчас параллельно 6-ю книгу, то есть 5-ю я недавно выпустил, уже пишу 6-ю. Она идет от лица смерти, то есть главный герой смерти. И я загуглил, задал вопрос мистеру Гуглу, какие вообще есть книги на подобную тему. И «С того света» как раз вошла в этот список. Понравилась ли она мне? Нет, не понравилось. Сюжет странный, местами я хватался за голову и думал, да что за ерунда полнейшая. В общем, если кто-то читал, дайте об этом знать в комментариях. Но Бернар Вебер, создатель этой книги, он вообще очень популярный автор. Я даже в детстве читал его книгу, которая, кажется, называлась «Империя ангелов». Тогда она произвела на меня впечатление, а сейчас я ее не помню, потому что я ни черта не умел читать правильно, никаких конспектов, ничего. Вот, к сожалению, да. Но 6 выводов, которые тебя буду ждать, они любопытны, они интересны, поэтому, если ты еще не отключился и здесь, давай внимательно послушай, потому что они прям действительно достоин твоего внимания. Читаю. Вывод номер 1. Попав к себе в квартиру, он торопится в спальню. На кровати развалилось его тело. Оно лежит на животе. Голова перевернута вправо. Глаза распахнуты. Язык высунут. Вот, значит, какой я. Неприязненно думает писатель, впервые увидевший себя со стороны. Он разглядывает себя под углами, прежде недоступными даже при помощи зеркала. Вот затылок, вот макушка. Его посещает любопытная мысль. Мы обращаем внимание на свое тело только когда испытываем боль или физическое удовольствие. Врастающий ноготь напоминает о росте ногтей, гастроэнтерит – о существовании кишок. Когда же не происходит ничего особенного, все это проходит мимо нашего внимания. А ведь именно тело – это невероятно. Только сейчас, видя его во всей полноте, я даю себе отчет в том, как мне везло, что у меня... что у моего духа была эта оболочка. А что вывод? Нам не обязательно умирать, чтобы любоваться своим телом, господа. И речь здесь не про то, что у тебя должно быть тело культуриста. Обязательно 8 кубиков, упругая задница. Нет, не про это. Можно полюбить свое тело, ну, без фанатизма, конечно. То есть, если жирком оброс очень много лишних килограммов, не надо любить свое тело, его нужно принимать. А здесь речь про то, что нужно просто наблюдать. О, как оказывается, у тебя работают руки, ноги, какая у тебя гибкость. Это отлично показывает, например, первое занятие йогой. Когда ты только заходишь в зал, начинаешь тянуться пальцами к полу и обнаруживаешь, что до пола ты еще чуть больше миля. Вот такое вот это слово «гибкость». Вот, поэтому понаблюдай за своим телом, посмотри, как оно реагирует, посмотри, как оно реагирует на вкусы, как ты кривишься, когда съедаешь что-нибудь кислое, соленое или очень остро. Это же любопытно, вообще нам тело дается не просто так, не просто в виде оболочки, чтобы переносить наше сознание. Тело, именно такое тело, к нам пришло тоже не просто так. Биологи могут сказать, что это, ну, вот просто гены, да, от родителей. Но в то же время, почему вот именно в этом теле находится твое сознание? Это интересный вопрос. Вывод номер 2. Прямо как в фильме 90-х годов «Привидения»? Примерно. Только в этом фильме ошибок еще больше, чем в вашем романе. Например, в конце призрак Патрика Суэйзи воздействует на материю и колотит своего соперника. Так он превращается в человека, невидимку, и победу над противником нельзя считать его заслугой. На самом же деле, блуждающие души лишены способности к чему-либо прикоснуться, что-либо переместить. Они просто через все проходят. Значит, ни дверцу шкафа открыть, ни оконным петлям поскрипеть, ни дверями похлопать, ни часами в замке с привидениями позвенеть. Вот это, упрямо не сдающееся клише, противоречащее главному правилу, покинувшее тело дух никак не может взаимодействовать с материей. Максимум, что ему доступно, повлиять на другой дух. Вспомните, тела защищены своей аурой. Точно так же атмосфера защищает Землю от метеоритов и солнечной радиации. Доступны, то есть восприимчивы, только те, у кого дыры в ауре. Мне, конечно, любопытно читать условные правила, которые придумывают авторы. И это просто... ну, заставляет в какой-то степени задуматься. Там, кстати, на страницах пишется, почему некоторые призраки, ну, блуждающие души, могут влиять на определенные тела. И вот эти дыры в аурах, они находятся у наркоманов, они находятся у пьяниц и, по-моему, у сумасшедших, да. И вот якобы сквозь эти дыры заблудшие души могут проникать в это тело и завладевать контроль. Правда ли это? Ну, нет, конечно. Ну, точнее, нет какой-то доказательной базы. Но это просто дополняет копилку знаний, заставляет задуматься, чтобы держать свою ауру в чистоте, если такова существует. Хотя множество книг говорят, что аура все-таки есть. И если она действительно есть, то, пожалуй, чтобы она была твердой, непроницаемой, защищала себя от всяких бук, страшных привидений и всего прочего. Вывод номер 3. «Все, кранты, со мной покончено», – думает писатель. «Что я сделал со своей жизнью?» Вот вопрос, который сейчас больше всего и мучает. В 42 года, достигнув финальной главы своего существования, он обязан подвести его итог. «Я сделал недостаточно». Конечно, я писал романы, но мог бы накропать их вдвое больше, если бы меньше летяничал. 2 романа в год – вот мой естественный ритм. Но я сократил его до 1. Знал, что выпекать их, как пирожки, – несерьезное занятие. Надо было побороться за перевод моих книг в Соединенных Штатах, за адаптацию моих романов для кинематографа. Надо было участвовать в заседаниях писательских мастерских, объяснять, как я изготавливаю свою историю. Можно было больше путешествовать. Почему я так и не побывал в Австралии? Ведь попасть туда всегда было моей мечтой. Жизнь прошла стороной, а все потому, что я воображал, будто времени у меня вагон. А тут раз – и все. Оказывается, я недопустимо тянул с важными вещами. Почему я был недостаточно внимателен к родителям? Почему перебирал женщин вместо того, чтобы остановиться на одной? Почему так и не женился? Все ждал идеала и не мог отказаться от удовольствия новизны. Боялся обязанностей и ответственности. Почему я не завел детей? Сознавал, что придется тратиться на их образование. Боялся оказаться плохим отцом. И вот теперь я умер. И у меня впечатление, что жизнь я прожил зря. Ну, надеюсь, что кто-то из моих слушателей нашел себя. Но любопытное наблюдение. Почему-то автор книги начал свою историю о том, почему он был не особо продуктивен в писательском ремесле. И это интересно. Ты можешь тоже провести свой личный эксперимент и подумать гипотетически, за что бы ты больше всего корил себя и жалел, что ты чего-то не сделал. И если на первый план выходят какие-то материальные ценности, ну что ж, добро пожаловать в материальный мир. Тебя интересуют только деньги, и это ничего плохого. Но если ты говоришь о том, что ты был недостаточно нежен по отношению к своей женщине, недостаточно терпим к своим детям, недостаточно внимателен к ним, то тогда это говорит о том, что ценность семьи для тебя важнее. То есть, во-первых, ты определишь для себя, что, по крайней мере, то есть то, что первое тебе приходит в голову, как правило, является важнейшим. А второе, ну, у меня для тебя хорошая новость. У меня есть 100% гарантия. Если ты сейчас слушаешь мой подкаст, значит, ты живой. Так? Это прям стопудово. Прям 100%. А если это так, то значит, у тебя есть возможность уже исправить то, что тебя не устраивает. Понятно, что иногда твой диванчик такой мягкий, и хочется положить туда свою попу, включить любимый сериал и посмотреть одну серию за другой, а потом обнаружить себя, что уже вообще-то супер поздно, и можно не ложиться, и можно еще одну серию посмотреть и так далее. Ну, что я тебе рассказываю? Поэтому просто задумайся, что конкретно ты можешь поменять. Тебе вся жизнь дана для того, чтобы что-то менять, изменять, экспериментировать с самим собой, находить свое призвание и кайфовать от жизни. Вот так вот. И на этом месте вообще желательно поставить лайк или дизлайк, если что-то тебе не понравилось. Я так понимаю, вообще попал я в темку или нет. Вот, поэтому не стесняйся в Телеграме пальцы ставить вверх. Так, читаю вывод номер 4. Он останавливает выбор на молодой кинозвезде. Чувил увидел в журнале. Найти ее совсем нетрудно. Он влетает к ней в спальню, приближается, чтобы ее потрогать. Но его пальцы проходят сквозь спящую. А ему так хотелось ее почувствовать и даже поцеловать. Во сне актриса поворачивает голову и убирает с лица волосы. Вблизи она оказывается вовсе не такой красоткой, как на фотографии. На щеках прыщики, кожа лоснится. «Ага, подсматриваем за спящими голыми девушками». Габриэль вздрагивает, как ребенок, застигнутый за неподобающим занятием. Он узнает голос, потом лицо того, кто произнес эти слова. «Дедушка!» «Да, это я, Габи». «Что ты здесь делаешь, дедуля?» «То же самое, что и ты, разбойник. Пользуюсь тем, что умер, чтобы подглядывать за девушками». И он шутливо шлепает внука, при этом протыкая его насквозь. «Если серьезно, то при твоей жизни, Габи, я никогда не упускал тебя из виду. Теперь ты мертв. Но мне по-прежнему не безразлично, что с тобой происходит. Ты следишь за мной с самой моей смерти?» «Конечно. Я находился над тобой, просто ты не удосуживался поднять голову. Именно ради того, чтобы следовать за тобой, я отказался от перевоплощения. Когда ты спал, я пользовался отверстием в твоей ауре, чтобы нашептывать тебе разные мыслишки. Мне хотелось, чтобы ты стал писателем и обессмертил нашу фамилию. Я незаметно трудился ради усовершенствования твоего писательского дара. Мне хотелось от тебя незаурядности. Хотелось, чтобы ты не уступал соблазну писать на потребу в моде. Мода – это то, что выходит из моды. Но для этого ты должен был преодолеть свой страх перед непохожести на других. Влиять на тебя не всегда было легко». Этот вывод, ну, по крайней мере, обнадеживает, вселяет какую-то надежду. И давай вот что представим. Ну, то есть у нас есть с тобой два варианта. Сказать, что это bullshit, фигня на постном масле, не верю. Вот это первая реакция. Вторая реакция – верю. А нет, есть еще третья – сомневаюсь. И вот для второго и третьего типа – интересное наблюдение. Если, предположим, такое есть, и наши предки, дедули, бабули, прапрапрадедули, В общем, все наши предки, если кто-то из нас наблюдает за нами, надеюсь, ты ничего не делаешь такого очень плохого, и это может вселять дополнительную уверенность и силу в твои действия. И если это так, ну вот задумайся, что, например, твой прапрадед может наблюдать за тобой и направлять тебя. Или оберегать тебя. Или делать так, чтобы тебе сопутствовала удача. Потому что ему не безразлична судьба своего праправнучка. Вот. И это лично мне очень нравится. Конечно, я понимаю, что это, ну, может быть фантастика, но... Черт возьми, я готов чуточку поверить в это, и мне просто на душе становится тепло. Так что, прапрадедуля, надеюсь, ты слышишь меня, и привет тебе. Вот, если кто-то считает, что это похоже на правду, отпишитесь об этом в комментарии. Вывод номер 5. В Филиппине до сих пор считалось, что есть только два способа изучать окружающий наш мир – химия и физика. Лично я думаю, что существует третья форма проявления материи. Возьмите пластинку «Симфония Малера» и разрежьте ее на кусочки. Среди молекул вы не найдете нот симфонии. Спрашивается, где на этой пластинке находится музыка? Не знаю. Это не материальная волна. Или взять птичку. Ни в клетках ее мозга, ни в ее ДНК не найти мелодию ее песни. Если у вас две совершенно одинаковые птицы с одинаковой ДНК, то все равно она будет чирикать по-разному. Вижу, вы начинаете понимать, куда я клоню. То же самое и с человеком. Сколько ни препарировать нейроны мозга Эйнштейна, формулу Е равно МС в квадрате там не найти. Сколько ни копаться в нашем мозгу или в нашей ДНК, ваших снов там нет. Мое открытие заключается в том, что в нематериальном мире есть нечто такое, чего не обнаружишь методами физики и химии. Третья нематериальная форма. Волна, говорите? Она самая. не имеющее никакой консистенции, но воздействующее на материю. При слушании симфонии Мольера у меня происходит выделение эндорфинов. Песня птицы рождает у ее сексуального партнера желание совокупиться, вследствие чего на свет появляется яйцо. Формула E равно MS в квадрате позволяет строить атомные станции, вырабатывающие электроэнергию для наших домов. Они даже позволяют изготавливать атомные бомбы для уничтожения этих домов. Но если поразмыслить, источник всего этого – мысль. А вот этот вывод, я думаю, очень сильно похож на правду. И ведь действительно, ты же можешь взять пластинку, ну да ладно, пластинку, можешь взять диск, может быть, диск у тебя есть дома. Старый, помнишь, да, такой олдскульный диск и дисковод. Боже, как это было давно. Вот берешь этот диск, и на ней написано, записана, например, твоя любимая игра Quake 3, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Вот даже вот это то, что я перечисляю, уже заслуживает твоего лайка, потому что ты вспомнил эти моменты. Так вот, внутри этих дисков, ну, прямо на физическом уровне, ты ничего не найдешь. Ну, просто покромсаешь этот пластик или чего он там сделан, и все. Но внутри этой игры не обнаружится. Но он куда-то же записывается. И здесь метафора с мыслью, что мысль, она вне зоны физики и химии. Она вот где-то там. Вот там, где на ощупь мы ее потрогать не можем. И не стоит недооценивать мысль в таком случае. То есть, если она не доказана, то есть, нет какого-то мысли-спидометра, чтобы определить, насколько быстра у вас мысль или насколько она у вас глубока. Просто знай, что она есть. И развивай свою мысль. Мысль же можно реально развивать. Делать ее более сильной, направленной, настойчивой. А можно делать хилой и такой мыслишкой. Не мыслью, а мыслишкой. И вывод, наконец, номер 6. Он идет в конце книги и как бы подытоживает мысли Габриэля, главного героя. Итак, что именно узнали вы? Габриэль перечисляет по пунктам. Первое. Человеческая жизнь коротка. Нельзя тратить зря ни одной секунды. Второе. Что посеешь, то пожнешь. На нас могут пытаться влиять, но мы сами принимаем решения и несем ответственность за последствия. Третье. Но удача не страшна. Наоборот, это часть становления личности, ибо каждый провал нас чему-то учит. Четвертое. Нельзя требовать от других любви к нам. Это своя индивидуальная работа над самим собой. Пятое. Все движется и меняется. Нельзя ничего блокировать или удерживать. Ни предметы, ни животных, ни людей. Шестое. Будем ценить то, что у нас есть, а не желать того, чего не имеем. Всякая жизнь уникальна и по-своему совершенна. Нужно не сравнивать ее с другой, а пытаться извлечь из нее лучшее. Я рекомендую каждому из нас выбрать тот пункт, который ему ближе, даже не запоминать все, чтобы не перегружать мозг лишней информацией. Лучше сфокусироваться на том, что вот тебе ближе. Мне, например, понравился вывод, что нельзя требовать от других любви к нам. Это своя индивидуальная работа над самим собой. Это очень глубокий вывод. И даже если через твой фильтр это все не прошло под предлогом «это я уже и так слышал», то вот как бы зарядить тебе пощечину звонкую, потому что в каждом фразе «вот это я уже слышал» скрывается глубина, потому что простые истины, они очень многогранны. Они на первый взгляд кажутся простецкими, они кажутся не особо важными для нашего внимания, но в этом-то и проблема, потому что эта коварность, она скрыта в том, что вот как только ты это реализуешь, вот эту простоту, то жизнь начнет молниеносно меняться. И тут уж нужно пройти через этот фильтр, дать себе самому по заднице. Это легко делается. Ногу вверх подняли, как в физкультуре, помнишь, в разминке. И, надеюсь, даже по заднице. Ну и, кстати говоря, раз уж ты здесь и поставил комментарий, я что-то уже вообще офигеваю. Это что вообще происходит? Я, конечно, поставил мощный спам-фильтр, чтобы блокировать всяких там ботов, но мне за тебя стыдно. Ты чего комментарии не пишешь? Вот ты слушаешь мои подкасты, я же вижу просмотры, прослушивания, а комментарии не пишешь. Лентяй? Вот лентяй, значит, если не пишешь. И раз ты такой лентяй, то тогда я направляю тебя на свою пятую книгу, которая называется «На небесах тебе нет места». Ты ее, пожалуйста, прочти, потому что вот лентяйничать не надо. Книга очень толковая, книга просто должна взорвать твой мозг. Я сейчас говорю не шаблонными фразами, потому что я в нее вложил такое, что иногда сам, когда перечитывал, думал, божечки, что я тут это вообще написал? Страшно. Я даже в самом начале сделал дисклеймер, что не нужно читать людям со слабой психикой, ну и в самолете, потому что все действия проходят в самолете. Я не буду спойлерить, там как бы очень важная тема поднимается под разным соусом, под разным абсолютно контекстом, и книга очень интересная, захватывает, держит, не отпускает. Это мне говорят отзывы. Вот, ссылочку на свою книгу я оставил внизу в Телеграме, можешь найти. Пожалуйста, читай, я с удовольствием потом прочту твои комментарии. Это очень ценно, важно, не забывай ставить оценку внутри Литреса. Для любителей читать бумагу, скажу так, в смысле бумажные книги. Издательство четвертую книгу мне пообещало, четвертую, я сейчас про пятую говорил, четвертую мне пообещали в декабре, в январе. Это значит, что вот эта книга появится через месяцев 9, поэтому не жди, просто действуй сейчас. Книга того стоит, прочитаешь быстро. Все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.